В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Рок-энциклопедия от Ленинграда до Петербурга», книга Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна» и разговор с Евгением Вестником. Вчера страна отметила великий праздник Победы. Тех, кому мы обязаны жизнью, остается все меньше, в том числе и среди прославленных артистов. А народных артистов СССР среди ветеранов войны вообще единицы. Один из них – Евгений Яковлевич Вестник. Замечательный актер, режиссер и писатель, который пошел на войну в неполные 18 лет. Сейчас он болеет. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. А чуть раньше своими воспоминаниями о войне, а также не очень веселыми мыслями о сегодняшнем дне, он поделился с Павлом Подкладовым.
Мой прославленный собеседник, отметивший недавно свое 84-летие, посвятил театру и кино более 40 лет своей жизни. Он обладает удивительным чувством юмора и редким талантом рассказчика. Но когда дело касается вопросов чести и справедливости, Евгений Вестник становится резким, колючим и даже непримиримым. Евгений Яковлевич, сам тяжело больной, остро переживает то, в каком положении оказались сегодня ветераны войны. Вначале мы с Евгением Яковлевичем заговорили о таком непростом понятии, как героизм.
Настоящие фронтовики редко, во-первых, говорят о героизме. Они больше говорят о том, что они влюблялись в людей, у которых была общая задача, общая идея, прощали все обиды, огрехи со стороны государства и личности, которые нами командовали, во имя высоких идей забывали все и шли вперед, они боролись за родину, без всяких политики и так далее. Но и эти люди не могут сейчас возвышенно говорить и вспоминать о войне, потому что, когда кончили войну, мне было 22 года, мы были убеждены, что мы завоевали рай. Диву даешься. Я понять не могу. Я не экономист, я не математик. Но я не могу понять истинную причину падения нашей Родины. Я сохранил в себе гордость за ту победу и горжусь своими наградами и офицерским званием. Я благодарю армию, которая меня воспитала. Я не знаю, что бы со мной было, оставшись один без родителей 14 лет и так далее. Меня армия сформировала. Но печаль портит этот праздник. Если кому-нибудь за границей говорит, что мы ветераны войны, да еще народный артист СССР получает ниже прожиточного минимума, никто не верит. Мы собираемся, иногда фронтовики, осталось нас очень мало, выпиваем рюмку-две, и некоторые плачут. Некоторые плачут от того, что потеряно, то горделивое, то, что мы испытали во время войны. Очень жалко. То, что я патриот своей родины, тоже патриот, тоже плохое слово, что я люблю свою родину, я это доказал своей жизнью.
Потом я задал Евгению Яковлевичу непростой вопрос. Какое место в его жизни заняла Великая Отечественная война? Стала ли она для него школой жизни или ожесточила?
Я видел смерти, я терял друзей. Потом у меня был случай, когда я командовал 72 беломорканальниками. У меня были беломорканальники прощенные.
Заключенные.
Заключенные, прошедшие через штрафную роту, оставшиеся жить, раненые. Я когда наблюдал за этими людьми, преступниками, которые воевали лучше, чем другие, которые, я понимаю, почему они получили свободу, они должны были доказать свою лояльность к родине и забыть о своем прошлом. Они воевали как звери. Мне нравилось то, что на войне нельзя было быть плохим, показывать свои отвратительные качества. Это было наказуемо. Или невниманием товарищей, или другими даже более серьезными вещами, если это носило более серьезный характер. Я не знаю, мне страшно сказать эти слова, но я испытывал какой-то, знаете, подъем духа. И там, я повторяю, я там сформировался как человек. Я понял, что такое выручка, что нельзя показывать свой эгоизм в обществе. Научился бороться с трусостью. Думать, что у самых героев нет ощущения боязни? Есть. Так что я смотрю на это как на большую школу жизни.
Были ли такие моменты, когда считали, что называется, пиши пропало?
Вы знаете, нет, нет. Даже когда мы отступали, у нас был такой в Восточной Пруссии город Гольдап. Когда мы из него отступали, мы его называли Гольдрап. И все равно было чувство, ну, отступим немножко, все равно побьем. Потом, когда победили немцев под Москвой, уже шли и смерти, так сказать, и падали люди, и умирали, но шли с ощущением, что неминуема победа. Что был такой порыв был, такое количество, и так, между прочим, страшно сказать, так не жалели, в общем, во имя высокой цели, и поэтому молчали все. Ведь иные операции при более разумном их организации можно было и потерять меньше людей и так далее. Мы это знали. Но никто не обращал внимания, потому что была велика цель, святая цель была.
А вот если говорить о личном, какие-то эпизоды войны, где вы были на краю, было ли такое? Или поскольку вы были артиллеристом, вы были не...
Нет, я был артиллеристом, я был командиром батареи, я был на передке. Когда я был командиром взвода, я был сзади, это километр даже бывало 15, они дальнобойные орудия. Но когда я был на передке, ну, это опять общая задача. Вы понимаете, там нельзя трусить, там нельзя малодушничать. Там ты видишь, как работает пехотинский командир, как пехота идет, как танки идут. Как на этом фоне ты можешь быть другим, не участвовать в общем деянии. Так что были личного порядка, конечно, смешные были случаи. Когда я одну медаль за отвагу, например, вторую я получил. Ну, первую я получил за взятие языка. Я взял со сбитого самолета там офицера и привел ее в штаб. Ну, а вторая медаль связана с юмором. У меня плохо с желудком стало. Я попросил командира бригады остановиться, чтобы мне в кусты пойти. А у нас были очень плохие карты. Вот у немцев был Хоххорст и Унтерхорст. Верхний Хорст и нижний Хорст. А у нас написано Хорст. Где там немцы? Черт его знает. И мы попали почти в расположение, значит, немцев. Ну, обратно выбрались оттуда. И вот мне стало, может быть, на нервной почве, не знаю, мне стало плохо. И он, ну, иди только быстрее. Я, значит, извините, пошел в кусты. Все, справил почти что. Вот, и вдруг вижу в глубокой млощине, глубокой, по тропе идут немцы. Причем впереди вооруженный немец, а за ним цепочка без ремней. Я сразу понял, что это гауптвахта. И эта лощина идет, такая тропинка, и скрывается за поворотом, где они скрываются все. И надо же было, спасибо ему за медаль за отвагу. И надо было так, что одному захотелось по-маленькому. И последний немец остановился и стал выполнять свои эти физиологические потребности. А я уже почти застегнул штаны. Правда, я держал левой рукой, правой достал парабеллум. И вот так свистнул. И он, продолжая делать свои дела, обернулся и увидел меня. Я тогда отпустил штаны, они чуть сползли, и левой рукой показал. Вот так, ничего громко говорить не стал, а пистолет держу. И он поднял руки и пошел на меня. И я его так довел. И оказалось, что этот язык нам дал очень интересные, толковые данные. Потому что, во-первых, данные, что неправильная карта наша. Уже заодно это мне надо давать медаль. Ну, у летчиков были точные карты, а вот у нас вот... И, в общем, в результате там и генералы, и наш командир бригады Синицын Александр Федорович, они решили наградить мне медаль за отвагу, я очень горжусь.
Евгений Яковлевич, а командиры тогда знали, что у вас сочеталось это дело?
Как? В смысле, что мне плохо желудком было? Да. Ну, Синицын рассказывал, это еще дополнительно было, что я нашел в себе мужество. Были еще смешные случаи, которые вот никогда это не рассказывает. Угу. Болтуны. Ведь, понимаете, болтун, который нацепил себе медали разные, и все, народ не понимает же ничего. Одни значки ходят и так далее, и по возрасту они подходят. Они же никогда не будут говорить о трусости, об испуге. Они говорят только о героизме. А те, кто был на передке, никогда не говорит о героизме. Он говорит о ранении, он говорит о полученном письме от любимой женщины, там, о героизме другого. Так вот, я вам расскажу про страх, который я испытал. Когда перед тем, как идти вперед, мы обстреливали определенную по карте зону. И каждый знал свои воронки. И вот когда шли войска вперед, выделяли офицеров каких-то, которые проверяли коэффициент полезного попадания. И мы вот пошли с одним капитаном, а я был лейтенантиком был еще, младшим лейтенантиком. Было в Финляндии. Я уже вроде как то, что мне положено было, я вроде обошел. Он куда-то отошел. И я думаю, я давно не стрелял. Лежит банка из-под галет финских. Думаю, я хоть постреляю, хоть помазать его надо. У меня был наган. Сколько в этом с патронов в нагане? В общем, я их все выстрелил. Хотел было перезарядить. И вдруг за банкой вылезает рыжий фин, подняв руку. А я стою, ну, сколько? Ну, 7 метров. Ну, вот я испытал, я вам скажу, вы когда-нибудь входили в холодную воду? Когда... Да? Вот примерно такое. Я онемел от неожиданности. И потом я вижу, идет капитан, он, увидев мое слово, говорит: «Жень, что с тобой?» Я не мог сказать. А так как бруствер, он же не видит, идя ко мне. Он значит, видит, что куда я смотрю, он перепрыгнул, обернулся, а там фин вот так стоит. Дальше что с ним сделали, должны понять, потому что был приказ финнов в плен не брать. Они могли вам перегрызть глотку, они могли животом прыгнуть на обрубленный пенек, чтобы распороть себе живот. Были фанатики. Вот видите, такие вот вещи. А в то же время я испытывал радость, я там... увлекался нашей телеграфисткой, ее убили, к сожалению, вот там и трагедия. Я наблюдал, как влюблялись по-настоящему, там, командир полка с девицей телеграфисткой, как ей оторвало ногу, как он не бросил ее. Любанечка ее звали, отправил ее домой, кончилась война, он поехал, женился на ней, она родила ему двух сыновей. Вот вам любовь, порожденная на фронте. Повидал я все.
Павел Подкладов разговаривал с Евгением Вестником. А в эфире российский